Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. Летом этого года железнодорожный суд Новосибирска приговорил основателя общины Виссариона Сергея Торопа к 12 годам колонии строгого режима. А осенью 2025 года писатель и журналист Ян Джамаровецкий выпустил книгу о жизни общины, своих наблюдениях и о том, как постепенно люди внутри общины утрачивали свободу. Об этом мы и поговорим сегодня с Янджием. Янджи, здравствуйте. Я очень рада с вами поговорить. Спасибо, что вы сегодня здесь. Ну, во-первых, я, конечно, поздравляю вас с выходом новой книги. А пока она доступна только на польском языке, и я прошу прощения, произносить название по-польски не буду, потому что совершенно не знаю польского, но если позволить себе перевод на русский, она называется «Готовь сани летом».
Да, так и есть. Добрый день. Большое спасибо за приглашение. А, кстати, что касается книги, да, она только что вышла на польском языке. Если кто-то хочет найти то, что я писал, и прочитать на русском языке, ну, конечно, обстановка сейчас такая, что сложно себе представить, чтобы в России издали книги. Но есть, если поискать в интернете, из моей последней книги, которую я писал раньше, «Шуга», есть фрагменты на русском языке. То есть можно попробовать найти.
И книга, и тема, которой вы занимаетесь уже много лет, больше 20, «Община виссарионовцев». Вы ездили в Россию, вы говорили с представителями общины, вы занимались документальными съемками. Вот если вернуться совсем в начало, как это вышло?
Ну да, наверное, виссарионовцы, они бы сказали и сказали мне, когда я приехал в тайгу, в зону в конце 90-х, в 99-м году, сказали: ну, ты знаешь, Янджи, это не случайно. То есть я мог бы сказать, если им поверить, что не случайно, или просто если верим, что вещи происходят не случайно. Ну, так и было, что просто я путешествовал по России или по Сибири. Вот впервые, когда я был в России, это было в Москве, но это было раньше. Тогда я поехал автостопом, я был еще в лицее и начинал работать как репортер. Это половина 90-х, то есть это время, когда создавали СМИ в Польше. Больше было тоже очень молодых репортеров, как я, но я так или иначе был самым молодым, мне кажется, в этих редакциях. Ладно, но это отдельный рассказ. То есть впервые я ездил в Сибирь, впервые я ездил в Москву, и я отдал себе отчет, что я хочу работать тоже, так сказать. В Польше называли тогда это Всход, то есть Восток просто. Конечно же, не было одного Востока, то есть, но люди часто не отдавали себе отчета, какая разница, как глубокая разница между разными странами бывшего Советского Союза. То есть я ехал автостопом через Беларусь, конечно, обстановка была там другая, чем в России. Потом я доехал до России, тогда уже тоже путешествовал в Украину. Но все эти вещи, они были как-то смешаны, и в Польше называли это Востоком. То есть то, что Восток просто от границы с Польшей. Это были мои первые репортерские темы. Я тоже не знал тогда, что буду тоже исследователем и буду работать в университете, ну, потому что был в лицее. А потом в 98-м году я поехал в Сибирь со своим другом и фоторепортером Филиппом Лепковичем. С одной стороны, чтобы найти темы, просто потому что чувствовали, что это есть способ или возможность увидеть совсем другую действительность. А с другой стороны, как-то похожую действительность на то, что было в Польше, потому что Польша была тоже в перемещении. Все трансформировалось, менялось, мы не знали, куда мы идем. А с другой стороны, наверное, думали, что будет как-то опасно, что будут приключения, что это будет нас как-то менять. Мы сначала думали, что поедем на машине. К счастью, мы этого не сделали, потому что у нас не было денег. Единственная машина, которую мы могли купить, это был «Запорожец». И человек, который продавал эту машину, он нас увидел и сказал: ну, мальчики, лучше этого не делайте, вы не доедете просто. Ну и в конце концов мы поехали на поезде. Это тоже, ну, там, приключений было много. Во-первых, потому что было мало денег у нас тогда, а для иностранцев в России тогда было очень дорого. То есть были двойные цены за билеты, за гостиницы и так далее. Мы ехали вот таким поездом для тех, кто, так сказать, вез спирт из Беларуси в Польшу, а потом возвращались в Беларусь. То есть там, в общем-то, так сказать, обычных пассажиров-туристов не было. Потом дальше мы ехали до Москвы, потом старались договориться. Тогда мне сказали, что есть такое слово на русском языке, как «по блату». Я не знал, что это, да, но так сказали, надо подойти просто проводникам, объяснить обстановку, но вы не говорите, что вы не русские, просто скажите, что, ну, так произошло, что билетов уже нету и так далее, что надо договориться. Вот это была единственная для нас возможность, чтобы куда-то доехать, потому что иначе у нас бы не хватило денег. И таким образом, а как даже сейчас слышно, но сейчас мое произношение на русском языке намного лучше, хотя я давно на русском не говорил, но тогда это было хуже. Я очень старался вот все гласные, согласные произносить таким образом, чтобы не было слышно с самого начала, что я иностранец. Это было непросто, но это иногда мне как-то получалось. Ну вот мы ехали на этих поездах. Совсем другое время, я бы сейчас сказал, это, ну, как-то светлое время, хотя это 90-е, хотя я отдаю себе отчет, что в экономическом смысле эти 90-е годы, что они обозначали для тех, кого мы встречали, Польша менялась, и тоже были жертвы этого трансформирования, этого транзишн, но в России, но как мы сейчас тоже видим, это пошло совсем не в том направлении, в конце концов, а и тогда вещи, которые мы там видели, в Польше масштаб не такой же, то есть мы встречали людей, которые не получали зарплаты, не знаю, 8-10 месяцев, например. Никто не понимал, что произойдет, куда это идет, но была какая-то свобода, и были разные, так сказать, я бы сказал, что была просто надежда. То есть люди представляли себе разные, у них были разные картины мира, им было интересно тоже с нами встречаться, им было интересно увидеть кого-то, кто был, приезжал, ну, за границей. Тем более не в Москве, а дальше, когда мы были в Сибири. Я имею в виду Иркутск, Красноярск, Абакан тем более. Ну вот и в Абакане нам сказали, когда мы заходили. И оказалось, что каждый хочет с нами встречаться, и что я мог войти везде почти, что все двери были открыты. Это тоже сейчас звучит невероятно, но, не знаю, там редакции, я вошел, просто сказал, ну, ребята, мы приехали из Польши, и они начинали с нами общаться. Я заходил в правительство Хакасии, заходил к министру иностранных дел просто так, и с ним общался. И вот этот министр, например, или советник президента, или журналисты, они говорили, ну, слушайте, ребята, а знаете, что у нас есть даже Христос? Есть человек, который был гаишником, сейчас он стал, объявил себя Христом, потому что узнал об этом, когда ехал на троллейбусе, он живет в тайге и так далее. Вот это и было начало. Так или иначе, я понял, что это есть тема международная, что это есть тема, которая является метафорой, символом, но я еще не знал чего. Сейчас это для меня очень грустная метафора.
То есть это был макет такого большого внешнего мира, но на примере жизни и организации в тайге.
Да, как бы это ни звучало, потому что эти люди, вот почему они ехали в тайгу? Потому что они верили, что они оставляют за собой вот этот мир, которого они не принимали, с которым они не были согласны. То есть они думали, что они создают что-то совсем другое. Но в конце концов оказалось, что эти вещи, от которых они старались убежать, что они их нашли внутри, и что то, что они создавали, это, как говорили, государство в государстве или царство сказки, оно есть и тем, что произошло с Россией. То есть я бы сказал, что в конце концов в книге тоже «Готовься не летом» оказывается, что это зона в Сибири и зона русского мира, они очень похожи друг на друга. Тогда, конечно, я этого не понимал, я скорее думал, как войти внутрь этой маленькой зоны, ну, маленькой, как маленькой, не такая она уж маленькая.
Вы использовали то, что сейчас называется метод включенного исследования, то есть вы оказались внутри этого сообщества, чтобы лучше понять, как оно устроено, а не выдергивать людей из него, чтобы с ними поговорить. То есть просто можно быть там и наблюдать, что происходит. А насколько вам было сложно или легко туда попасть и установить именно доверительные отношения?
Ну вот, да, это был такой метод. В научном смысле, конечно, можно сказать, ну, как репортер, я бы сказал, как-то, что это был investigative journalism. Хотя, с другой стороны, я больше занимался не столь Виссарионом его прошлым, что людьми, которые туда попали. А попасть туда было не так уж сложно. То есть мы, я помню, что впервые ехали на УАЗике, вот тогда много вещей можно было тоже как-то договориться, кто-то просто сказал, кто-то, была какая-то автобаза, нам сказали, что нам помогут, будут помогать, чтобы туда добраться. И мы доехали на этом УАЗике в зону, то есть из Абакана надо было ехать на юг Красноярского края до Курагина, и из Курагина потом уже в эту зону, еще там километров 80. Ну вот тогда начинается зона, то есть там Петропавловка, Черемшанка, потом Жаровск. 2 дня пешком дальше уже надо было идти до города, или города Солнца, или Новый Иерусалим, тогда это тоже назвали так, этот город. Я бы сказал, что это было не так уж сложно. Хотя, ну, вначале все было как стереотип Сибири. То есть это был март, было очень холодно, не помню, там больше, чем, ниже, чем минус 30, вьюга, снег, сугробы, водитель боялся туда ехать, то есть он боялся, что не вернется, или боялся, что бензина не хватит, и боялся секты. Потому что люди, в общем-то, боялись секты, и мы тоже боялись секты. Я тоже думал, что мы будем внутри того, что в Польше называют секта токсичная или тоталитарная секта на русском языке. Просто. То есть, не знаю, что там, ну, писали разные вещи, что там наркотики в пище, что насилие и все эти вещи. Но дело в том, что когда мы приехали, я просто увидел людей. И, в общем-то, это было для меня очень важно и для того, что я делал потом, что как репортер, в Польше называется это тоже репортажиста. Репортаж — это как литературная форма нон-фикшн, в которой ты стараешься рассказывать о людях. И не важно, в конце концов, что мы будем о них думать, но надо сначала попробовать их понимать. И тогда, когда я въехал в эту группу, я сначала подумал, что, ну, в рамках этого включенного наблюдения я расскажу им тоже сказку. То есть я скажу, что я приехал из Тыгодника Повшехного, это еженедельник такой был, очень престижный в Польше тогда, и что после смерти очень известного главреда этого журнала, этот журнал решил послать людей по разным странам в мире, чтобы искать духовных поисков, и что я один из них. У меня был даже этот журнал, чтобы показать, как это произошло, и что этот журнал в таком переходном моменте, и так далее, и так далее. Но дело в том, что когда я увидел этих людей, когда водитель просто оставил нас там, он сказал, ну, ребята, ладно, я приеду через 3 недели, просто, ну, держитесь, ну, я оставаться здесь не буду. Когда люди начали мне показывать портрет Виссариона, ну, который выглядел так, как люди представляют себе Христа.
Виссарион — это Сергей Тороп, основатель общины.
Да, 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 это Сергей Тороп, да, да, который объявил себя Христом и принял имя Виссарион. И вот когда они показывали мне сначала его фотографии, когда вот кормили, вот дали нам суп из папоротника, пели песни и показывали снова эти фотографии и спрашивали, ты уже поверил, ты уже понимаешь, что происходит, что это важно для всей Вселенной, что ты здесь, и так далее, и так далее. Потом пришел Вадим Редькин, который раньше был тоже в группе «Ласковый май», занимался музыкой, и он стал евангелистом Виссариона, то есть он писал «Последний завет», вот, и он начал с нами говорить. И тогда я понял, что сложно будет рассказывать о том, что меня просто послали, или рассказывать, как я себе представлял, что я думаю, что, может быть, я останусь в этой секте. Потому что, тем более, что я тогда приехал тоже с магнитофоном, чтобы записать репортаж для радио. Это еще были такие времена, когда эти магнитофоны, все батарейки, пленка и так далее, это занимало очень много места. Я подумал, как я буду все это делать? Ну, я сказал так, ребята, дело в том, что вот был у меня такой рассказ подготовлен, вот смотрите, здесь этот журнал, я сотрудничаю с этим журналом, но это не так, что они нас послали, не знаю, чтобы менять, чтобы весь журнал поверил в Виссариона или Польша. Я не могу вам обещать, что я приехал, чтобы писать о вас хорошо, но я могу обещать, что я не приехал для того, чтобы писать о вас плохо. И оказалось, что это открыло все двери. Ну, может быть, не все. Но в общем-то, они сказали, ладно, смотрите. А они разрешали нам делать вещи, которые потом, когда мы видели, другие этого делать не могли. То есть мы оставались в местах, где нельзя было ночевать людям, которые приезжали из мира, так называемого. Мы жили в этом городе солнца, мы общались с людьми, и мы построили какую-то связь доверия, я бы сказал. Это, конечно, сложно. Тем более сложно, когда ты видишь, как эта действительность меняется, и видишь жертвы этой действительности. Но это же, в общем-то, проблема включенного наблюдения. Вот эти этические проблемы, они есть. Даже польский социолог, профессор Канецкий, он сказал, что после включенного наблюдения есть что-то, что называется методологическое похмелье. Что-то есть такое. Потому что ты дружишь как-то с этими людьми, становишься, ну, конечно, не частью, потому что я не говорил даже виссарионовцам, что я верующий, но я не говорил, что я не верующий. Вот такого типа игра. И до какого-то момента это получалось. То есть я говорил, что я еще не готов сказать, что я верю. Вот такого типа. Ну, я бы сказал, что каким-то образом это был момент, потому что я туда ездил с 99 года 5 лет, потом решил, чтобы туда не ездить и стараться заниматься другими темами. Ну, как видно, я вернулся к этой теме. Но за эти 5 лет я как-то работал с собой, конечно, своим сознанием, со своей этикой и с методами работы, как журналист и как исследователь. Так что это был такой очень серьезный момент в моей жизни, когда я тоже видел, когда утопическая модель меняется в дистопическую модель, когда люди начинают очень быстро платить цену за свой побег из мира и попытку создавать новый мир.
Янджей, а расскажите, как эти люди жили? Насколько я понимаю, они должны были отказаться от всего, что у них было до этого. Они продавали имущество, если оно у них было. В итоге, даже если не хотели бы покинуть общину и вернуться к прошлой жизни, это было невозможно, потому что возвращаться некуда. Можно сказать, что вот эта жизнь в лесу и в общине — это жизнь в достаточно суровых условиях. Но люди присутствовали там, там были дети. Как вам кажется, по вашим наблюдениям, чего они искали?
Да, конечно, это были очень суровые условия, они были непростые. Что тоже важно, что, наверное, надо сказать, это то, что это не так, что они, в общем-то, хотели жить без технологии, без современности. Нет, они говорили, что мы создаем государство в государстве, мы будем пользоваться техникой, но мы хотим быть независимыми. Поэтому там были, например, солнечные батарейки. Ну, знаете, в 90-х годах это было science fiction. Армии, кстати. Вот таких вещей тоже очень интересных, странных было там много. То есть поддержка государства и армии в этой группе тоже была тогда. Но это с одной стороны. С другой стороны, условия, конечно, были суровые, потому что это тайга, потому что это мошка, комары, клещи. заболевания, связанные с этим, плюс веганская диета, которая сейчас, конечно, знаем, что веганская диета, она сама по себе не вредна для здоровья. Ну, в 90-х так говорили, в общем-то, их принимали как сумасшедших. Но дело в том, что у них было мало денег, и они, в общем-то, старались существовать без денег, потому что считали, что деньги — это царство силы. Поэтому это значит тоже, что эта веганская диета была очень проста, и это тоже, к сожалению, тоже влияло на здоровье. Они тогда говорили и показывали исследования, что это не влияет, что там нет таких вещей, которые были бы вредны для здоровья. И, конечно, это зависит от того, у кого какие были средства, короче говоря. Потому что если у людей остались еще средства, они могли покупать себе, не знаю, хотя бы солнечное масло, например, или находить другого типа, вот покупать какую-то пищу, если они не были еще в состоянии жить только и кушать то, что они выращивали. А еще, если подумать, что это были, в общем-то, люди из городов, все, почти, там, я знаю одну семью, которая жила раньше в деревне, и они знали, в общем-то, как жить и как выращивать. А большинство, они еще в Сибири пробовали выращивать сою и так далее, но не знали, как это делать. Но я бы сказал, что как-то это, если читать, не знаю, Керуака, или если читать Flower Power и хиппи, в каком-то смысле я чувствовал себя немножко как в такой группе. Но там были элементы, я бы сказал, которые даже в Российской Академии Наук мне об этом говорили, спрашивали, и не только там. А вы не видите, что, в общем-то, это они строят советскую модель? Вот я старался этого тогда не видеть. Что я имею в виду? Я думал, что это слишком просто, что это, наверное, не так. Сейчас, если посмотреть на то, что произошло с виссарионовцами, в какую сторону они пошли, видно, что это post-Soviet identity, послесоветская идентичность, она была очень сильна в людях. Не только в них, конечно, но, в общем-то, что они делают. Ну, например, если посмотреть на семейные собрания и коллективные исповеди, которые очень были похожи на собрания коммунистические, советские. Если мы видим, что даже герои нашего документального фильма, когда в Петербурге один из виссарионовцев, Игорь, рассказывает о том, что они делают, а его подружки говорят: «Игорь, а ты не видишь, это просто колхоз». Мы это уже проходили. Он говорит: ну ладно, да, да, это правда. Это же искусственный мир. Он да, говорит, да, это искусственный мир. Это и есть. Учитель говорит, что это искусственный мир. То есть люди вошли в какой-то искусственный мир. Они считали, что, во-первых, для большинства, мне кажется, это был побег от 90-х и от России, в которой они жили. Это было тоже, это был идейный распад. То есть не было идеи, конечно, уже марксизма-ленинизма и Советского Союза. Было чувство вины тоже у некоторых из-за войны, из-за Афганистана, если воевали, из-за отсутствия смысла вообще. Плюс после 91-го года, конечно, вот появляется вакуум, хотя профессор Верховский написал, что нету вакуума, что это была иллюзия, но людям казалось, что есть вакуум идейный. И что, конечно, старые идеи, они вернулись. Это видно, когда мы видим этот русский мир сейчас. То есть национализм, империализм, плюс смешанные как-то с коммунизмом и православием. Но смысла в этом нету, но эти нарративы вернулись. Но тогда было совсем неизвестно, что произойдет, и казалось, что можно сделать все. Ты можешь поехать в Улан-Удэ, можешь стать шаманистом, можешь погрузиться в кайф или контркультурные движения, можешь поехать в тайгу и поверить в Христа, почему бы нет. Вот они это сделали, то есть, потому что это была, так сказать, радикальная группа, это была группа, в которой было обещание, что этот новый мир, лучший мир, они увидят при своей жизни. Что это будет не небо, это будет не что-то после смерти, но во время их жизни они будут создавать мир, как это горько звучит сейчас и грустно. Потому что одна из самых главных вещей, о которых они рассказывали, это то, что это будет мир без войны. Они сказали, пришел русский Христос, и он был уже, знаете, ну, 2000 лет тому назад, но люди не поняли. Поэтому он пришел еще раз. И благодаря этому мы создаем эту зону. А после этого вы увидите, что во всем мире не будет никакой войны. У них даже была образовательная система, в которой они вычеркнули из учебников для детей из истории войны, чтобы дети не знали, что были какие-то войны, чтобы они не знали даже, вот, что это за слово «война». Они вычеркнули из литературы тоже сцены не только войны, но, в общем-то, какого-нибудь насилия. Что интересно, эта программа, она существовала в рамках образовательной системы государственной. То есть они получали нормальные удостоверения после окончания школы, аттестат и все эти вещи. Это было в рамках этой школы. Сначала приезжали, они сдавали экзамены каждый семестр, а потом даже не надо было сдавать этих экзаменов. Просто они существовали как экспериментальная школа.
От остального общества они были максимально изолированы, и все, что мы привыкли считать частью социальной жизни, у них было своим. То есть им как бы не требовалось выходить вовне, там, детские сады, школы, развлечения, все это находилось на территории общины, и вся коммуникация происходила внутри вот этой закрытой системы.
Да, потому что они говорили, что то, что приходит из мира, это искаженная информация, что все эти вещи, они связаны с царством силы, то есть с тем, что мир пошел не в ту сторону. Конечно, сложно сказать, что это было совсем изолировано. Во-первых, приезжали такие люди, как я. Приезжали журналисты. Потом оказалось, очень быстро, но это уже следующий период развития этой группы, что наступила коммерциализация тоже. То есть туда начали приезжать экскурсии, туризм, сакротуризм. До сих пор можно увидеть, например, в Болгарии тоже есть объявление, что можешь туда поехать до сих пор, даже как интересно, что можешь заплатить деньги, бешеные деньги, кстати, за то, чтобы жить в палатках и чтобы увидеть, как живут эти люди. И даже я помню, что когда мы были в 2004 уже году, то есть 5 лет после моего первого приезда, я увидел вот эти все экскурсии, я увидел, что, например, вот гид идет с людьми, и говорит, ну, давайте, ребята, а сейчас мы войдем в дом типичного верующего. Вот смотрите, как он живет. Вот мужчина, вот женщина. Вот мужчина — это дорога, а женщина — только помогающая на этой дороге, потому что это патриархальная система, там тоже была очень сильна. И что эти люди, которые, понимаете, ну, это снова, это как бы представить себе 68-й, и потом хиппи, и эти группы, и представьте себе, что туристы приходят им в их группу, чтобы смотреть их как объекты. И это произошло. То есть и эта же группа, то есть элита этой группы, они начали эти вещи организовать. Хотя раньше они говорили, что они будут жить без денег. Они начали продавать разрешения тоже для лицензии для журналистов, чтобы снимать Виссариона. Они начали показывать точки. Смотрите, вот здесь хорошо его снимать. Вот есть конкретное время, тогда солнце будет в этом пункте, и тогда будет очень видно, очень красиво его снимать и так далее. Все это произошло. Да, за 5 лет. В общем-то, что касается менталитета, эти советские структуры, но не в смысле, но как-то, может быть, внутри эти структуры были даже коммунистические, но с внешним миром они были очень строго капиталистические и связаны с деньгами потом. Вот таким образом это произошло. Плюс то, что было тоже видно после этого первого периода, за которым я наблюдал. То есть первый период, я сказал, это был период, когда все очень верили, что они создают этот новый мир, и что это получится. Это было иногда сложно быть с ними тогда в этом, потому что они были, так сказать, в другом измерении сознания. Altered state of consciousness. Совсем. И ты тоже таким... Ну, я тоже чувствовал, что это как-то ты уже теряешь какие-то точки внешнего мира, уже не знаешь, в чем ты. Они начинают тебе рассказывать, что вот они живут в настоящем мире, а у нас матрица, что показывали мне даже фильм тогда. Впервые я увидел этот фильм, они говорили, что это религиозный фильм Ваховских, потому что он рассказывает о том, что происходит в мире, и что то, что они делают, это очень важно для Вселенной, и так далее, и так далее. Но это был первый период. А потом оказалось, что с одной стороны пришел момент, так сказать, коммерческий, но с другой стороны, внутри этой группы пришел момент строгой цензуры и самоцензуры. То есть я помню, когда мы делали этот фильм, фильм с Мачеем Мигасом, который был режиссером, я был с ним вместе, делали, ну и с командой. Первая вещь, я помню, что я принес альбом из фотографий после моих предыдущих поездок. Вот с Филиппом, о котором я рассказывал, это были черно-белые фотографии, и мы думали, что они им понравятся. А они начали кричать. Они говорили, что вы делаете? А почему это черно-белые фотографии? Почему у нас все должно быть красиво? Это выглядит грустно. Почему эти люди не улыбаются, например? Почему мы не улыбаемся на этих фотографиях? И они нам сказали, ну, как лакировка действительности. Это же нарратив, так я бы сказал, сатиралистический. Вот так.
Они хотели, чтобы внешне это выглядело как место, где люди исключительно счастливы.
Да, и они сказали, нельзя рассказывать о том, какая действительность. Надо рассказывать о том, какая действительность будет, что мы хотим, чтобы было. Тогда я отдал себе отчет, что это метафора, поэтому я говорю, что это тоже метафора, это является для меня метафорой русского мира тоже. Не надо рассказывать об этих вещах, надо рассказать о том, так, чтобы мы чувствовали, что все красиво и что я чувствую себя как-то в этом безопасно. Неважно, правда ли это или нет. Второй момент, я помню, во время этого фильма, когда мы снимали, они увидели, это Таня Денисова, кстати, была, которая занималась тоже музыкой, и она, ну, говорила, что она пела вместе с Акуджавой, ну, так рассказывала. И она тоже тогда была в этой зоне, жила там, мы были у нее в ее доме, и она увидела, что мы снимаем. И это был момент, когда я дал себе отчет, что то, что сначала звучало интересно, то, что они говорят, мы живем в искусственном мире, но цена за этот искусственный мир и за то, что ты отдаешь свободу для этой цензуры, для лакировки действительности, она очень свирепая, она коварная. И это был момент, когда я увидел, что эта группа идет в ту сторону мира, от которого часть людей, которые туда приехали, старались убежать. То есть от Советского Союза, бывшего Советского Союза, потери свободы, потери смысла. Для того, чтобы у них было чувство смысла, оказалось, что они готовы отдать остальное.
А как вы думаете, они в тот момент понимали, что то, что им предлагают, это совершенно не то, чем оно является на самом деле?
Были такие, которые понимали. А большинство не понимало, и я думаю, что до сих пор даже так есть, что они не готовы сказать, что не сбылись их мечты, что этот мир, просто который они пробовали создать, распался, и что они проиграли. Но это сложно сказать. Это, знаете, снова, когда я говорил об этих двух зонах, то есть зоне виссарионовцев и зоне русского мира, Дмитрий Глуховский говорил о тех, кто защищает русский мир, он говорил так, что если ты начнешь отдавать себе отчет в одной из этих вещей, например, что произошло в Буче, или что спецоперация — это война, и потом начинаешь дальше, что во время Второй мировой, которую называем Великой Отечественной на русском, сейчас снова, а раньше говорилось Вторая мировая, но что не так уж всех освобождали, и так далее, и так далее. Тогда начинается, оказывается, что ты являешься и жертвой, и палачом, что вот этот мир, в котором невероятно много элементов, о которых нельзя было говорить, и это обозначает распад твоей идентичности. И мне кажется, то же самое связано с виссарионовцами. То есть если отдать себе отчет, что ты положил столько усилий и оставил все 30 лет тому назад, 25 лет тому назад, и что это не получилось, ну, это сложно. Поэтому, хотя Виссарион сейчас уже в колонии, хотя его посадили, он получил приговор 12 лет, хотя 5 лет тому назад его арестовали, я встречался с виссарионовцами, они мне говорили, что нет ничего такого, ничего не произошло. То есть Путин — это он воин света, просто у него плохие советники, но, в общем-то, он вместе с Виссарионом будет освобождать мир. Это, я бы сказал, тот же механизм. Но если вернуться еще к тому, что было тогда, да, были такие люди, которые начинали отдавать себе отчет уже тогда, что что-то пошло не так. И это была причина для того, что я решил, чтобы туда не ездить.
Если я верно понимаю, в период, когда вы только-только с ними познакомились, и даже уже потом, когда стало понятно, что они стараются ради вот этой внешней картинки, со стороны российского государства никакого давления не происходило. В какой момент вы заметили, что давление появилось, и с чем оно было связано?
Да, это тоже сложно ответить одним предложением, потому что, я бы сказал так, какое-то давление было, или можно сказать по-другому, давление или наблюдение, или даже сотрудничество. Потому что они их поддерживали, я сказал. Они это кто? Надо не забывать, что это были 90-е или потом начало нулевых. Но, может быть, можно пробовать понять это и найти разные ответы. То есть первый ответ, ну, например, журналисты в Болгарии, я знаю, что это вот conspiracy theory, то есть я не хочу идти по этому пути, но журналисты очень серьезно в Болгарии, потому что было много болгаров тоже в этой группе, они пишут, что это был даже эксперимент КГБ. Ну ладно, это я бы сказал, что это крайняя версия какая-то. Ну, может быть так. Безусловно, в этой группе были люди из спецслужб, но виссарионовцы открытым текстом об этом говорили. Я встречал тоже этих людей. Николай Поликарпович, например, который рассказывал, что чем он занимался раньше, а потом он жил в этой группе. Потом я помню, когда его жена вошла в комнату, когда мы беседовали, она сказала: мне очень не нравится, что ты говоришь о своей работе, не надо так говорить. И он говорил, что он просто поверил в Виссариона как Христа. Причем на его служебной машине Виссарион ездил по России в 90-е годы, принимал в его служебной тоже квартире и так далее. А потом, на следующий раз, когда я приехал в эту зону, я спросил, где Николай Поликарпович. Вот, соседка очень испугалась, она просто убежала. И люди мне сказали: ну, Николай, в конце концов, вернулся на работу. До ареста, то есть намного позже, несколько дней до ареста, Вадим Редькин, то есть евангелист Виссариона, он говорил, что наше сотрудничество с ФСБ очень, ну, великолепно, что все красиво. Конечно, мы приезжают разные иностранцы, понимаете, кто они, мы, конечно, за ними наблюдаем и сотрудничаем с ФСБ и так далее. Что я имею в виду? Я бы сказал, что разные вещи возможны. И даже если вернуться к этому Николаю Поликарпычу, я не знаю, а может быть так и было, что он просто поверил, а потом решил вернуться на работу. А может быть поверил, а все-таки оставался на работе. Эти вещи могут быть тоже вместе. Безусловно, было так, что виссарионовцы были люди, и я тоже встречался с этими людьми, и в «Готовься не летом» в этой книге я тоже об этом пишу, были люди, которые в администрации их поддерживали. Они с этими людьми встречались, я с этими людьми тоже встречался до какого-то момента, потому что в какой-то момент отдал себе отчет, что я не хочу рассказывать о конкретных людях в зоне, потому что я не хочу помогать тоже этой администрации. Тогда это им очень не понравилось, кстати, что я не хочу встречаться. Но были связи, это я могу сказать. И до какого-то момента я бы сказал, то есть если цитировать даже виссарионовцев, они говорили, в спецслужбах есть, есть тоже хорошие люди, есть наши люди. Или в администрации, в спецслужбах, в политике и так далее. А это может обозначать очень простые вещи, что просто были люди, которые знали, что это не тоталитарная секта, и что им было интересно тоже наблюдать за тем, что там происходит. Потому что это эксперимент. Потому что там есть в одном месте в тайге были, это, знаете, ну, 3-5 тысяч человек. Они делали тоже социальные эксперименты там, которые получались или не получались. И это были вещи очень, безусловно, интересные. А могло быть и так, что просто кто-то по-человечески хотел им помочь тоже. И какая бы ни была причина, потому что я думаю, что этого не будем знать, в какой-то момент мне кажется, что они просто, что эти люди, которые их поддерживали, исчезли. То потому что, как знаем, в МВД и так далее, вот в России тоже пошла зачистка площади, и начали тоже менять кадры и людей очень сильно, тем более после, ну, в 15-16 году. И возможно, что просто по этой причине тоже... они уже, у них не было этой поддержки, которая существовала раньше. Плюс есть еще одни, есть еще другие толкования, кроме этого. Есть еще олигарх, есть еще шахта, и решение, чтобы построить дорогу из этой шахты по реке Козырь. То есть это река, около которой были деревни зоны. Это обозначает экологическую катастрофу. И тогда виссарионовцы, когда узнают, что эта катастрофа произойдет, они делают видеообращение Путину, говорят, ну как царь, помоги нам. Ну таким образом, Владимир Владимирович, помоги нам, там видно дети, люди, хор, все выглядят очень красиво, и они говорят, помогите нам. Несколько месяцев после этого уже появляется ФСБ, вертолеты, и арестуют Виссариона и его самых близких учеников. В политическом смысле просто обстановка в России, это уже была обстановка, когда силовики, им надо доказывать, что они нужны. Это значит, что они уже будут бороться не только с политическими оппонентами, но, конечно же, с журналистами, как знаем, NGO и, конечно, религиозными группами. И просто оказывается, что в конце концов они выбрали виссарионовцев как цель. Хотя раньше этого не делали, потому что знали, что Виссарион, он был известный. Но The Guardian писал, например, BBC о дне его ареста и так далее. Что, но это было уже время, когда Кремлю и власти в России до лампочки было, что будут писать в The Guardian.
А что стало с людьми, которые следовали учению Торопа после его ареста?
Это интересно. То есть я сейчас, я думал об этом, но я сейчас не в состоянии въехать в Россию, в эту зону. Но я старался, я нашел людей очень близко к границе с Россией, виссарионовцев, которые связаны с группой, у них есть видеосвязь и так далее, потому что есть группы тоже вне России последователей. Плюс, базируя тоже на том, просто если посмотреть на ролики, на фильмы, даже только после этого ареста Виссариона и потом, ну, видно, что люди там остались.
То есть они продолжают там жить и делают все то же самое, что делали, но получается, что у них сейчас нет лидера.
Да, но и зато есть флаг Единой России, как видно в одном, на одном издании администрации. Люди, когда спрашивают у них СМИ, но не независимые, а российские СМИ приезжают, там, телевидение, ну, они говорят так. Ну, ладно, но ничего не произошло. Ну, в общем-то, арестовали, да. Но просто милиция делает свое. А Христос делает свое. Кто-то мне сказал из виссарионовцев, один из героев, с которым я дружу даже как-то, он мне рассказал в какой-то момент, знаешь, я знаю, что может быть этот свет не настоящий, но лучше оставаться в ненастоящем, в искусственном свете, чем без света, в мрачной действительности без никакой точки.
Получается, вы наблюдали людей, у которых, с одной стороны, есть такой внутренний поиск и вопросы, а с другой стороны, они верят вот таким людям, как Сергей Тороп. Почему это происходит?
У меня, я бы сказал, была совсем другая путь. То есть я никогда не нуждался в людях, которые будут что-то делать вместо меня, я бы сказал. Но мне кажется, что часть людей нуждается в... Тем более, если действительность, в которой они находятся... Нет, они не видят никакой точки чего-то конкретного, чему можешь коснуться, что все в движении, что ты не знаешь, теряешь смысл просто. И это чувство безопасности. И даже я помню сейчас, это касается не только этой секты, но я искал теории уже в научном смысле. Вот есть такая теория, это фильтры, который создал Лофланд. То есть конкретные вещи, или можно сказать, социологические переменные, которые, если они будут в твоей жизни, есть большая вероятность, что наступит конверсия, что ты войдешь в группу, например, религиозную группу. Это когда ты теряешь смысл жизни, когда происходит какое-то граничное, происходит какой-то граничный момент, ну, смерть близкого, например, то это может быть болезнь, это может значить, что ты теряешь работу и так далее, и так далее. Вот если посмотреть в России для этих людей, которые туда приезжали, все это произошло. То есть распался весь мир. И так, конечно же, это был момент, когда ты можешь просто решать. Для меня это был момент невероятной свободы. Это был момент, который был, я бы сказал, красивым моментом, моментом, когда все казалось возможным. Но для многих людей это был момент, когда они почувствовали, что надо найти кого-то, кто будет отвечать на так называемые экзистенциальные вопросы. Да? Например, почему в мире все несправедливо? И даже если не все, то много несправедливо. Потому что кто-то рождается бедный, другой богатым. Почему есть болезни? Почему мы умираем? Что происходит после смерти? Ну вот, конечно, марксизм не мог уже отвечать на эти вопросы. Ни советские структуры, ни октябрята, ни комсомол и так далее. Да? Какие были актеры, которые могли тебе дать ответы? То есть люди были в поиске, они старались найти. Это могут быть идеологические ответы, это могут быть даже националисты, как видно сейчас. Это могут быть очень мрачные теории, в которых говорится, мы дадим тебе ответ. Это могут быть какие-то конспиративные conspiracy theories, такие, когда будут тебе объяснять. Как виссарионовцы, кстати, сейчас они верят, что есть одно мировое правительство и серия кардиналов. Если ты начинаешь в эти вещи верить, ты получаешь смысл. Ага, все это происходит так, потому что есть какой-то враг. Кто-то, или гнилый Запад, например, да, или сатана. Это из-за сатаны. Война? Ну да, это из-за сатаны. Это сатана, ну это просто так есть, и так далее. Вот, и для... Часть людей просто хотят, они хотят, чтобы были ответы, и чтобы они могли жить, и не задавать себе эти вопросы каждый день. Или вечером, когда ты идешь спать. Вопросы, на которые... Я думаю, что нет ответов. То есть я думаю, что для меня даже в том, что называется репортаж по-польски, этот non-fiction literature, что самое главное — это вопросы, которые ты задаешь. Не ответы. Потому что не будет одного ответа, не будет никого, кто даст тебе знание на всю жизнь и скажет, как есть. Одной истины, которую ты получишь в один день, и все уже будет красиво. И скажет тебе... что делать, да, и ответит на этот вопрос. Но шире, мне кажется, что это нужда найти тех, кто дает тебе ответы, она очень сильна. И она очень опасна, я бы сказал. Но, да, это грустно, но это часть, я бы сказал, вот человеческого характера просто, что это будет. Вот эти упрощения, этот поиск и даже то, что ты принимаешь, что эти ответы не настоящие, и что они нелогичны, но ты об этом забываешь. Потому что вера и религия, она, там есть много вещей, которые non-coherent, они нелогичны. Но это не важно, потому ты говоришь, это мое сердце, это моя вера.
Вообще ведь, если так просто посмотреть как-то с дистанции на эти взаимоотношения, это очень сильно напоминает детско-родительские отношения. Но любопытно здесь понять не это, а что позволяет человеку повзрослеть и, соответственно, захотеть решение о собственной жизни принимать самостоятельно.
Момент, когда взрослеешь, это момент, если вспоминать, это с одной стороны момент настоящего приключения и свободы. Ты чувствуешь, что ты становишься самостоятельным человеком. А с другой стороны, это же момент очень болезненный. Болезненный, ну, в смысле, что он сложный всегда, это так и есть, потому что ты чувствуешь, что какой-то мир теряешь. Это эту безопасность и эти моменты, когда твои родители, какие бы они ни были, что они делали часть вещей за тебя. Они за тебя думали, они даже, может быть, говорили тебе, что ты об этом не думай, тебе надо слушать. Ну, разные есть родители и разные модели. Но так или иначе, этот мир, в котором нам казалось, что кто-то делает что-то вместо нас, если ты делаешь шаг, это всегда требует усилий. И потом оказывается, что это требует усилий каждый день. Это не так, что ты стал взрослым, все, уже понял, как выглядит мир, и дальше просто будешь жить. Нет, тогда ты возвращаешься снова в момент такой модели, в которой ты отдаешь эту свободу. То есть свобода — это что-то... Ее надо защищать просто, да? И, конечно, эта свобода, это обозначает, что ты будешь чувствовать себя иногда тоже как в мрачной действительности. Ты будешь задавать себе вопросы. Ты будешь отдавать себе отчет, что ты уже другой человек, чем, не знаю, 5 лет тому назад, или что я совсем другой человек, чем тот, кто ехал в зону в 99-м году. А с другой стороны, какие-то части меня остались, я их, мне кажется, мне получилось их защищать. Да. Надеюсь, что так и есть. Но это процесс. Это процесс, который происходит постоянно, и не каждый готов, чтобы принимать такие усилия. Из-за разных причин. То есть из-за каких-то травматических, например, происшествий. Из-за того же, что в какой-то момент, не знаю, я не знаю, где есть точка и граница, но бывает так, что произошло столько, что мы просто чувствуем, ладно, я уже не выдержу. У меня уже нет больше сил для этого. И тогда приходит момент, когда мы отдаем эту свободу. Но боюсь, что для большинства это проще. Просто тебе не хочется. Тебе не хочется, возвращаешься после работы, можешь, не знаю, купить пиво, смотреть телевидение или интернет, или поиграть в Call of Duty или что-то, и не думать. Зачем каждый день думать? Зачем каждый день задавать вопросы? И так далее. Если ты становишься самостоятельным, у тебя есть настоящая возможность менять мир. То есть в России, я помню, впервые, когда ездил до сих пор, я часто слышу, что вот у тебя нет никакой возможности что-нибудь менять. Да? Мне рассказывали, что это все делали, не знаю, там, ГРУ, ЦРУ, CIA, спецслужбы и так далее. И знаете, ваша солидарность, это тоже все было искусственно. И, в общем-то, вы только такая колония, вам нужен какой-то союз. Раньше был Советский Союз, сейчас Евросоюз. То есть, в общем-то, это представление мира, в котором есть только какие-то большие игроки, а мы ни на что не можем влиять. А тот, кто думает иначе, вот эти дураки, которые верят в демократию, ну, они же просто дураки, они наивны, да? А с другой стороны, даже сейчас, когда мы беседуем, я сижу в деревне, я помню, как эта деревня выглядела в Польше в 90-е годы, и помню момент, это были очень тоже сложные времена. Вот 2 человека в маленькой деревне, в которой я живу, в моем возрасте они кончили жизнь самоубийством, например, потому что не выдерживали экономических перемен. Но с другой стороны, если посмотреть через окно, как эта деревня выглядит сейчас, если представить себе, что то, кого мы выбираем, влияет на действительность, что от того, что как мы представляем себе действительность нашей страны, зависит, в чем будут жить наши дети, моя дочка, например. Это же есть настоящие выборы. И то, что происходит в этой деревне, тоже зависит от того, кого мы будем выбирать, или даже если не в политическом смысле выбирать, что у нас есть возможность менять эту действительность. Много людей просто не верят в свободу, мне кажется, даже. Они же думают, что лучше же просто, что мы так или иначе проиграем, и лучше жить проще и отдать кусок этой свободы. Не понимают, что кусок свободы — это никогда не кусок. Просто если нет основы этого опыта, если это не слишком глубоко, то даже когда есть этот момент, когда ты эту свободу получаешь, то оказывается, что слишком мало людей, которые готовы бороться за эту свободу потом.
Вы слушали подкаст «Сапере Ауде». Подписывайтесь на телеграм-канал «Школы гражданского просвещения», чтобы оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. А если вы смотрите и слушаете нас на YouTube, то ставьте лайки и оставляйте свои комментарии, чтобы о подкасте узнали еще больше людей. Спасибо за это, удачи и до встречи!